студии уже Олег Саакян, политолог. Он родом из Донецка, и я могу допустить, что Олег вчера, ну, смотрел сообщения, телевизионные сюжеты из Донецка о том, как там праздновали День Победы. Что больше всего удивило, а что показалось совершенно предсказуемым?
Да, добрый вечер. Действительно, просматривал и ленты новостных агентств. К сожалению, приходилось просматривать российские и так называемые ДНРовские ленты новостей для того, чтобы понять информацию. Ведь у нас действительно ее было достаточно мало. Что мог сказать? Общее впечатление – back to USSR, возврат в Советский Союз. Причем, если говорить по России, то это более лайтовая версия, то по самопровозглашенным так называемым республикам это вот на полную скорость такой возврат. Парады, шествия, возложение цветов, ветераны, которых в Донецке, по-моему, такое впечатление, что просто суммировали все выходы ветеранов за все годы, и вот как-то все дружно стали ветеранами. Несметное количество. В общем, проход по ключевым стереотипам Второй мировой, Великой Отечественной войны, так называемой.
А именно, например, вот какие, да, могла наша аудитория в том числе это видеть и слышать, и вот интересно, что может быть стереотипом на самом деле?
В данном случае использование стереотипа о Великой Победе, отрицая любые жертвы и отрицая фактически любое негативное представление. Ведь основной, вот многие удивляются, почему так много людей в Донецке вышло. А действительно, очень много людей, при том, что на все другие праздники
больше, чем
выходили.
На 1 мая. 1 мая была большая профсоюзная, или объявленная профсоюзная.
Намного больше, ведь 1 мая в действительности было около десятка свезенных автобусов, и все.
И людей... в прошлом году дождь был очень сильный, да? В этом году более такой теплый день.
Да, ну, погодные условия, само собой. Но помимо этого всего, мне кажется, то, что основной предпосылкой к тому, чтобы люди выходили, была их усталость. У людей очень мало поводов на тех территориях для позитивных эмоций. Пускай даже коллективных, пускай даже придуманных. Ну, понимаем, то, что это технологии, само собой, и ничего общего с реальностью, к сожалению, это не имеет. Но тем не менее, для людей это был повод увидеть друг друга, посмеяться, шариками пройти с плакатами, с флагами, увидеть собственную значимость, которая там и так или иначе подавлена максимально. И, конечно же, людей вышло из-за этого очень-очень много по всему Донецку. И это было использовано, само собой, местными так называемыми властями для того, чтобы укрепиться, для того, чтобы попиариться на этом. Тот же Захарченко уже на сей раз вышел. Не как в прошлом году в кителе непонятном, там, подполковника с фуражкой генерала. Он уже вышел в гражданской одежде. То есть уже показывается акцентирование не на милитаризме управления, а на гражданском
это
управлении,
о политике. Это очеловечивание образа.
Это не столько очеловечивание, сколько акцентирование, что я один из вас. Отрицание этой дистанции. То есть внутренний на сегодняшний момент посыл идет на демилитаризацию власти как таковой, но при этом сохранение властной вертикали и милитаризма в целом как удерживающего стержня. Ведь была показана техника, вопреки позиции ОБСЕ, вопреки позиции страны, участников Минского и Нормандского формата. Но, тем не менее, если отойти к стереотипам, то весь классический набор советских стереотипов о там, так называемой «деды воевали», то, что у нас называется «Георгиевская ленточка», о Великой Победе, преобладании ей над Великой трагедией, о преобладании Великой Отечественной и роли России и русского народа как такого собирательного образа над взносом других стран-союзников, то есть фактически как о победе России, Советского Союза, над фашизмом, а не коллективной победе во Второй мировой войне. Ну, и ряд других.
Насколько присутствовал образ Сталина в Донецке?
Вот тут достаточно спорно. Он действительно присутствовал. И во многом, возможно, даже больше, чем в России. Ну, я не берусь так конкретно заявлять.
Ну,
это больше огульное, да?
Впечатление.
Да, это больше мои впечатления, потому что социологии нету. И в действительности я там контент-анализ, например, не успел сделать СМИ, чтобы посмотреть, что же действительно было в медиаполе, какое освещение. Но тем не менее, действительно, образы сталинские на второй план выводятся. Если в России они наоборот выпячиваются, вплоть там, до икон Сталина, то на этих территориях строится культ личности сегодняшних лидеров и культ личности Владимира Путина. Фактически складывается впечатление, что сейчас на этих территориях происходит обкатка следующего витка политического режима в России. То есть те месседжи, которые будут запускаться, те искажения поля, они на сегодняшний день в более утрированном режиме проходят на этих территориях и смотрятся, как будет реагировать общество. Ведь, в принципе, Донбасс как таковой, вот эта часть, я Донбассом не называю всю Донеччину и Луганщину, а лишь те территории, которые оккупированы, ведь они вот являются тем скукожившимся индустриальной частью Донеччины. Они являются фактически идеальным образом Советского Союза, и там воспитывался идеальный советский человек, который, по сути своей, и есть таким вот заповедником для опробования этих технологий. Ведь на сегодняшний момент Россия все-таки движется туда, скажем так, в том направлении использования этих технологий.
Но это значит, что по ощущению Россия думает, что эта аудитория, она такая, что может быть модельной, да? То есть она похожа на российскую аудиторию, если они хотят опробовать эти технологии.
Она на сегодняшний момент фактически более податлива к манипуляциям ввиду различных обстоятельств, военной агрессии, то есть ощущения осажденной крепости, ввиду ее большей доверчивости как таковой на этом фоне, инфантильности, более советской идентичности, нежели российской. Ведь на этих территориях у нас получилось странное наслоение, когда приграничная идентичность российско-украинская плюс наслоилась на советскую, и ни по одну, ни по другую сторону не создавалась альтернатива. Россия в этом деле более преуспела, чем Украина в создании собственной идентичности как таковой. Пускай и ужасной действительности, пускай человеконенавистнической, можно назвать как угодно, но она есть. Но и территории формально были Украиной, поэтому входа полного России туда не было. И было наслоение советское. Поэтому тут очень интересная субстанция, которая не повторяет российское общество на сегодняшний момент, но фактически оно более податливо для того, чтобы в краткосрочной перспективе, за сжатые сроки, смоделировать любой процесс и любую реакцию. Поэтому на сегодняшний момент это такой себе, знаете, социальный Чернобыль, либо коллайдер для России, в котором можно экспериментировать. К сожалению, основной сейчас упор делается как по территории Крыма оккупированной, так и Востока, конечно же, на обесчеловечивание как таковое и на создание ценностной пропасти между украинцами и оккупированной территорией.
Олег Саакян, политолог в студии Громадського радіо в программе «Київ-Донбас». Я хочу вернуться к тому, что вы метко заметили, о том, что господин Захарченко в этот раз был в штатском, да, или в гражданском. И, возможно, это как раз и должно было подчеркнуть, что они считают, что победа ими уже одержана. Что скажете на это?
Очень хорошее замечание, действительно, и предположение. Я могу сказать то, что они скорее транслируют то, что победа ими одержана. Ведь если мы говорим о внутренней ситуации, ну, небольшим инсайдом все-таки располагаю и по руководству этих республик, так называемых, и в целом по ситуации в рядах военных формирований или бандформирований, тут даже не знаю, как правильно сейчас назвать.
Иногда там употребляют термин «военизированное формирование».
Да, военизированные формирования, но просто тут есть кадровые российские военные и части российские, там, где это военные действительно, и это оккупационные войска, да?
То есть не больше, чем военизированные.
С другой стороны, есть милитаристские, парамилитаристские, военизированные подразделения местных. Чаще всего это в симбиозе сшито. Поэтому тут с термином, понимаете, вот, не столько гибридная война, сколько гибридная реакция Украины на эту войну, она порождает очень много «но» и очень много неточностей, которые даже в рамках терминов сложно употреблять. Так вот, мне кажется, что на сегодняшний момент по большей степени это выдача желаемого за действительное, попытка показать себя как действительно гражданских и как тех, кто одержал победу. Причем, если на внутреннее это одержанная победа, как такова, и уже факт свершившийся, то на внешнюю арену, само собой, демонстрация собственной человечности и политизированности, руководство уже не по подобию Северной Кореи, да, в мундирах, а оно уже в штатском, без всяких притворств. То есть здесь комплексная игра ведется как на геополитическом международном уровне для того, чтобы выиграть свои позиции, так и на внутреннюю арену, так и на внутреннюю арену политическую Российской Федерации, ведь борьба идет еще и за те или иные центры принятия решений в Москве и подчиненность разным центрам, поскольку в Москве тоже идет битва за эти территории, кто же будет сидеть на потоках? Мы же понимаем, любая война, затянувшаяся, это возможность зарабатывать. И не только в Украине зарабатывать с нее, а из тех территорий тоже.
Олег Саакян, политолог, программа «Київ-Донбас», Громадське радіо. И все, что вы сейчас слышите, может быть, хотите снова послушать, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадськерадіо.орг. А программу выдает в эфир звукорежиссер Вячеслав Киришон. В студии для вас работают Татьяна Трощинская и Андрей Куликов. Мы тут довольно подробно обсудили то, что происходило в Донецке, а накануне 8 мая происходили... Ну, урочистости, так, как это говорится?
Торжества?
Торжества.
Да, вот торжества.
А вот не торжества, да, потому что это день памяти. Какие же торжества, с другой
на
стороны?
На остальной территории Украины, и Олег Саакян, ну, наверняка не мог не быть свидетелем того, что происходило в Киеве, например, даже без телевидения. Что здесь вам заметилось?
Эта тема вот, вообще для отдельной передачи, если не для нескольких. По поводу Украины. Ну, прежде всего, я хотел сказать, моя позиция какова относительно Дня Победы, поскольку это будет понятно тогда, почему я так анализирую с той или другой стороны. Для меня лично День Победы — это не является праздником как таковым. День Победы может быть единожды. Когда победили, и это один год, это один день, это победа тех, кто победил. В следующие годы это может быть памятная дата для того, чтобы помнить тот подвиг, помнить те жертвы, помнить ту цену, которая была заплачена, и анализировать, делать работу над ошибками. Поэтому для меня, конечно же, в этом году, и как и в предыдущих, не было Дня Победы. Был день скорби, был день памяти, был день дани уважения тем или другим, кто защищал Украину в любых ее форматах, в Советском Союзе, независимую Украину. Это люди, которые боролись за Родину. А Родина — это одна из ключевых ценностей для украинцев. Поэтому, безусловно, те события, которые в Киеве происходили, их на сегодняшний момент, ну, позитивно я бы, конечно же, особо не оценивал. Есть очень много ошибок, которые допускает на сегодняшний день украинская политическая
Какие?
Элита. Ну, к сожалению, если в целом, то мы мечемся из крайности в крайности. Понимаете, провинциализм политических элит, он имеет разные проявления свои. В части таких ключевых моментах раньше мы смотрели на Москву, и раньше мы были в орбите их влияния. Но на сегодняшний момент мы кидаемся в другую крайность. Вот в Украине есть, знаете, у меня один из коллег смеется и говорит, что в Украине есть західняки и східняки. И чем они отличаются? Східняки ніколи не були на Західній Україні, но знают, как там все живут. Да? А західняки никогда не были на Восточной Украине, но знают, как там ужасно жить. Вот эта ситуация у нас на сегодняшний момент. Мы пытаемся перевернуть призму и отсечь. То есть из всей гаммы цветов, из семи, мы не складываем все цвета к семи, а мы берем, урезаем несколько цветов и говорим, вот будете четырьмя цветами оперировать, а три их не существует для вас.
Ну, сейчас, возможно, двумя, синим и желтым.
Возможно. Ну, еще есть красный,
черный.
Ну, красный
и черный есть.
У нас вообще сейчас сгущаются все больше к белому и черному. Знаете, ватники, вышиватники, зрада, перемога. В бинарной системе легче управлять массами. И в данном случае, к сожалению, Украина допускает очень много стратегических ошибок. Во-первых, мы не определили собственные позиции. Например, относительно наследия Советского Союза. Мы признаем это собственным наследием и говорим то, что это империя, в которую мы точно так же вкладывались, пускай техническая империя, от которой мы пережили очень много горя, бед и так далее. Есть страницы негативные, но есть и позитивные страницы. Или же мы однозначно...
Например, позитивная страница.
Ну, если бы не было, наверное, институтов советских, то у нас бы не было там Паттона, у нас бы не было полета в космос, у нас бы не было на сегодняшний момент самолета Анамри. То есть у нас есть даже то, чем гордиться сегодня можно, родом из СССР.
А если бы не было Иосифа Сталина, то у нас не было бы Буковины, Закарпатья и еще многих территорий.
Галичины. Да.
Как, да, я сейчас привожу аргументацию тех, кто... очень-очень тоскует по Сталину. Но, тем не менее, происходило-то это именно в
Безусловно.
Его.
И, понимаете, вот моя личная позиция здесь, то, что надо, во-первых, определиться, что это для нас, не отсекая разное. А то получается, что берем, вот, делаем темные века в нашей истории, причем вот здесь вот рядом то, что еще даже в памяти людей живо. А когда это в памяти людей живо, и живы люди, которые там жили, то они априори не могут быть темными. Они начнут придумывать, они начнут рассказывать. И таким образом мы получаем внутренний конфликт. Нам надо понять и определиться. Относительно советского, относительно имперского наследия Российской империи. Ведь тоже есть общие страницы истории. Мы же, к сожалению, постоянно пытаемся выворачивать ту или другую сторону, не создавая нового. Искать консолидирующие образы в прошлом для страны со сложной историей, ну, это непозволительная для себя роскошь. Если бы у нас была стабильная политическая система, если бы у нас уровень жизни был бы высокий, и для общества действительно большая часть вопросов была бы закрыта, то мы могли себе позволить такой эксперимент на сегодняшний день. Но поскольку у нас государственные институты так или иначе слабы, и мы находимся в этапе трансформации, перехода, и еще до сих пор жива постколониальная логика, ведь мы себя воспринимаем по большей части как постколониальная страна, к сожалению, то в этом всем массе процессов мы на сегодняшний момент пытаемся все упростить до двух, да или нет. Невозможно. И это, конечно же, порождает слабину и трещины в Украине, которые, само собой, в рамках гибридной войны очень умело используются Российской Федерацией. Я напомнил бы, что такое гибридная война. Многие думают, что это война всем инструментарием. Позвольте, при Наполеоне, в Средневековье, говоря, в 20 веке, все возможные инструментарии использовался. Гибридная война — это война всем возможным инструментарием для имитации гражданского конфликта и разжигания гражданского конфликта на территории другого государства. Вроде бы как мы ни при чем, это они сами между собой. Это использование слабостей другого государства против него же самого. Поэтому, конечно же, когда мы ведем такую безграмотную политику в таких очень болючих и острых темах для общества, то мы играем врагу на руку.
При этом вот у нас вчера в студии программы «Киев-Донбасс» социолог Александр Шульга из Института социологии Национальной академии, он говорил о том, что они провели опрос накануне 9 мая, 8 мая, и опрос показал, что у части украинцев есть, граждан Украины, есть такое, ну, привыкание, что ли, к новому смыслу 8 мая, да, если мы говорим там о памяти, о примирении. Что, по вашему мнению, тогда показывает социология? Это то, что люди, ну, вполне гражданское общество может быть опережать даже институты власти вот в этом желании.
Ну, по поводу 8 числа, это очень правильная вещь была, то, что очень многие настаивали на том, что давайте мы перекроем 9 мая днем скорби и памяти. Но, вы знаете, очень правильное решение было, как по мне, создать альтернативный день 8-го, для того, чтобы плавно подготовить общество, чтобы оно прижилось, укоренилось. И тут мы как раз впервые видим пример, когда в Украине борются не с формой, а борются со смыслом. Ведь у нас очень часто мы рушим памятники, забывая то, что памятник помимо груды камня — это символ. И если мы убиваем смысл в этом символе, то у нас куча Лениных по всей Украине, в селах, которые сами собой развалились. Никто их даже не разваливал. Они потеряли смысл для людей, они потеряли содержание. И вот здесь, в данном случае, как раз 8 число — это попытка бороться со смыслом. Это попытка создать альтернативу 9 мая, которая, возможно, со временем его заместит. Поэтому, конечно же, я это воспринимаю
достаточно
позитивно.
Эта альтернатива хороша? Она хороша, если хороша?
Я думаю, что если и дальше сохранится направление Дня скорби, Дня памяти и так далее в этом направлении, то это действительно позитивное явление. Другое дело, то, что пока что еще преждевременно очень категорично выступать по поводу 9 мая и зачищать это поле. Давайте сначала дадим обществу привыкнуть. И социология, надеюсь, что в следующие годы будет показывать еще больше. Ведь, если я не ошибаюсь, еще другие исследования, сейчас не могу вспомнить, что это, если честно, но где-то около трети населения показало, что социология поддерживает 9 мая.
Да, именно около 30%.
Именно как правильно.
Там около 30%. КМИС, по-моему, Киевский институт международной социологии.
Да, КМИСа. И вот это для меня более показательная цифра, для меня это более важно. То есть общество в Украине, неважно, оно находится в российском дискурсе, возможно, смотрит российские телеканалы, но это украинские граждане, и задача украинской власти и правительства работает над тем, чтобы это общество было услышано и инкорпорировано в украинский дискурс. Хотите не прислушиваться к этому, создайте альтернативу, и чтобы эти люди были в альтернативном собственном дискурсе. Вот тут вот у нас проблема. И там пример, например, там заявление Петра Алексеевича, когда сегодняшнее... Ну, я один из примеров, просто вот где
Петр
борьба...
Петр Алексеевич — это Порошенко?
Да, 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 Порошенко. Не того, что окно в Европу пробивал. Да.
Это тоже
пробивал. Это тоже был Петр Алексеевич, да.
Я говорю сейчас о господине президенте, и вот мне лично немного ухо порезало, когда была фраза, что сегодняшние наши воины АТО — это вот продолжители доблестных там побед Второй мировой, Великой Отечественной со стороны Советского Союза воинов в лавах УПА и так далее. Ну, был такой основной лейтмотив. И тут вот для меня немножко режет, потому что мы пытаемся создать альтернативный образ, закореняя его на символах, которые уже являются частью пропагандистской конструкции другого времени.
То есть мы пытаемся... И при этом же говорим, что это были жертвы тоталитарных двух государств, которые сражались...
Абсолютно верно. Мы страдаем шизофренией, когда мы берем чужие символы, которые насыщены чужими смыслами, более того, которые на сегодняшний день используются другим государством для укрепления собственной государственности, и пытаемся их подменить собственным содержанием, закореняя на что-то сегодняшнее. Что в результате получим? Дискредитацию сегодняшнего, плюс там мы выбить их не сможем, потому что мы еще недостаточно сильны. Нельзя бороться с пропагандой лоб в лоб. И вот здесь вот квинтэссенция того, что надо создавать новые символы, и те, которые сегодня создаются, их подогревать, максимально лелеять и помогать им найти свое место в новой конструкции Украины. У Украины до сих пор нет собственного плана развития и видения развития для общества, которое было понятно, в которое эти бы символы могли бы легко войти и укрепить ее.
Вот, возможно, Олег Саакян предвосхитил мой вопрос, потому что я все собирался его спросить. А вот вы говорили, господин Саакян, если бы у нас было то, если бы у нас было все, а я хотел спросить, почему вы не говорите, когда у нас будет то, когда у нас будет все?
Смотрите, я не говорю «когда», лишь по одной причине. Очень многие моменты, очень многие действия, они четко детерминированы во времени, до определенных моментов. И если говорить, когда у нас это будет, возможно, то, что я говорю сейчас, будет неактуально. Ведь мы же не знаем, когда это наступит. Я говорю, если бы сейчас это наступило, то да.
Но когда это наступит, мы обязательно это
заметим.
Это обязательно наступит. Я бы вот на этом сакцентировал внимание.
Олег Саакян, политолог в студии программы «Киев-Донбасс».